Так, коллеги, добрый вечер. Все, наверное, уже устали. Последняя сессия. Я постараюсь не сильно вас утомить, но не обещаю. Давайте начинать. Времени у нас мало, материала много. Сегодняшняя моя сессия будет посвящена планам запросов SQL Server, как их читать и на что обращать внимание при чтении плана запросов, соответственно. Меня зовут Сергей, я работаю в лаборатории Касперского, разработчиком баз данных. И, собственно, вступление, да, SQL, Structured Query Language. Из этого понятия следует одна интересная особенность. Мы пишем запрос, мы пишем алгоритм этого запроса, то есть то, что мы хотим получить, но не как мы хотим получить. То же самое реляционная модель баз данных, на которой построен SQL Server, она описывает то, как данные будут представлены в виде таблиц. Но так как физически они будут храниться, для нас, от нас это скрыто. Собственно, когда мы пишем запрос, вот я выбрал вот такой вот небольшой запрос, выборка из двух таблиц, соединение, фильтрация и, соответственно, операция project, да, то есть я ограничиваю горизонтальный набор тех строк, которые мне должны вернуться. Когда я отправляю его на SQL Server, первое, что проходит, это проверяется синтаксис. Проверяется то, что у меня действительно имеются такие таблицы, которые я указал, такие столбцы. И после этого SQL Server строит некое логическое дерево запроса. Выглядит для этого запроса оно примерно следующим образом. Мы видим, что снизу два оператора получения данных. Из таблиц, соответственно, person и employee. Дальше идет их соединение по определенному условию. Далее мы фильтруем данные, и дальше уже мы ограничиваем набор выходных данных всего четырьмя столбцами. Я указал, как идет поток данных, то есть снизу вверх, да, от получения. После того, как это дерево построено, оно передается на оптимизатор. И оптимизатор уже строит так называемый план запроса, как физически этот запрос будет выполнен. Дело в том, что каждую операцию можно выполнить несколькими способами, да, и, соответственно, у нас может быть много планов. Тот план по умолчанию, который предлагает оптимизатор для этого запроса, представлен на слайде. Да? И он уже показывает то, реально, как физически будет выполнен запрос. То, откуда будут выбираться данные, как они будут преобразовываться и что на выходе мы получим. Как я говорил, это может быть выполнено многими способами. Для этого же запроса вот еще два варианта. То есть того три, да? Какой из них правильный, это зависит от разных условий. И один из них будет быстрее, чем все остальные, производительнее. И главная проблема в том, что если вдруг у вас один запрос выполняется, один и тот же запрос однажды выполняется быстро, а в другой раз медленно, это как раз кроется в том, что у вас разные планы выполнения запроса. И может, они могут, время выполнения каждого запроса по разным планам может варьироваться как на доли процента, так и на порядке. Давайте посмотрим первый пример, взглянем на первый план. Соответственно, запрос. План запроса для него. Ну, в первую очередь, как можно посмотреть план запроса? Да? Есть кнопки на тулбаре. Display Estimated Execution Plan и Include Actual Execution Plan. То же самое есть в меню. Да? Два пункта. Также есть набор команд T-SQL для получения плана запроса. Для Estimated и для Actual. Также план можно получить через системное представление, либо отловить его через профайлер. Разные способы. Как мы видим, план состоит из некоторых из операторов. Да? Операторы соединены между собой. У каждого оператора есть некий тултип с определенными параметрами. Да? И также есть набор свойств слева, которые показывают, соответственно, какие-то детали об этом операторе. Стрелки, которыми соединены операторы, показывают поток данных, который идет от одного оператора к другому. И, соответственно, у каждой стрелки тоже есть свой набор параметров. Это количество строк и предполагаемый размер данных. Казалось бы, все просто. Дальше я еще сразу же упомянул так, два вида планов, estimated и actual. Да? То есть один – это предполагаемый. Если мы выбираем сгенерировать предполагаемый план запроса, запрос не будет выполнен, будет просто представлен тот план, по которому SQL Server хочет его выполнить. Если мы включаем actual execution plan, то запрос будет выполняться, и представлен будет тот реальный план, который на который действительно был выполнен. На самом деле тут кроется сразу же первая ловушка. Дело в том, что эти планы отличаются только одним. С виду они никак не отличаются. Все проценты, которые указаны в этих планах, будут одинаковы, что в estimated, что в actual. Различаться будет только толщина вот этих стрелок, которыми соединены операторы. Тот реальный поток данных, который прошел через оператора. Проценты будут те же самые. В этом кроется первая ловушка. То есть не надо думать, что если вы получаете актуальный план выполнения, то вы получите действительно актуальные проценты. Как правильно читать план запроса? Справа налево или слева направо? Вопрос в зал. Кто считает, что нужно читать слева направо? А кто справа налево? Вот тот человек, который на первый вопрос поднял руку, браво! Я задам вопрос в зал. Да? Дело в том, что действительно нужно читать слева направо. Почему? Сразу же вопрос. Дело в том, что когда команда разработки еще писала в SQL Server, это сейчас глобализация, да, мы все знаем, что уже разработчики могут быть мультикультурными, среди них могут быть и разработчики из Азии, да, где принято писать справа налево. Но до этого, когда все это разрабатывалось, в команде разработчиков, скорее всего, преимущественно были американцы. А они в культуре, они читают слева направо. Да? Казалось бы, а зачем им вдруг менять порядок? Это же неудобно. Нас путают в плане стрелки. Они отображают действительно поток данных. А операции управления планом пойдут слева направо. Я сейчас покажу на демонстрации, как это все выглядит. Для начала посмотрим, что каждый оператор обладает тремя методами. Когда он метод init, оператор инициализируется, создает необходимые структуры в памяти для своей работы. GetNext оператор возвращает одну строку данных. То есть GetNext, дай мне одну строку. Дай мне построчно. Также его задача помечать значение actual rows в актуальном плане выполнения. То есть мы поэтому и видим, что актуальный план выполнения будет отличаться только в том, что в нем добавятся вот эти вот свойства. И оператор close, когда оператор больше нам не нужен, он закрывает, освобождает все выделение в памяти. На схеме у нас есть три оператора. Первый, второй, третий. Соответственно, как идет выполнение? Первый оператор запрашивает строку у следующего. Тот, соответственно, не обладает никакими данными, запрашивает у конечного оператора, который зачастую является оператором получения данных с диска. Да, уже. Он начинает возвращать данные. второму оператору, второй оператор проводит над ним какую-то операцию, соответственно, и возвращает первому. Первый оператор, он зачастую именно показывает какое-то логическое действие в плане. То есть обычно мы видим оператор select, либо update, либо delete, либо insert. Да? Он выделен таким зеленым цветом. Но поток данных действительно идет справа налево. И это вводит нас в заблуждение. Чтобы показать, что это действительно так, давайте посмотрим на оператор top. А тот же самый план запроса, что был до этого, только я поставил ограничение. Получить только первые 100 строк. Теперь, что получалось бы, если бы действительно выполнение происходило справа налево? Сначала мы бы считали все данные с таблицы. Таблица огромная, несколько миллионов, миллиардов строк. Затем оператором top мы бы выбрали 100 верхних строк и отдали бы их пользователю. Да? Но если вы делали подобный запрос на больших таблицах, вы знаете, что он выполняется очень-очень быстро. Причина в том, что как раз действительно идет запрос строк, а не выдача их справа налево. Это реальное доказательство того, что я уже сказал. Еще один важный момент, который нужно учитывать, то, когда мы начинаем работать с планами запроса, это то, что таблицы не существует. Вот не смотрите на меня так удивленно, как этот код. Действительно, таблицы не существует. Таблица – это логическая структура. Физически данные хранятся совершенно по-другому. Хранятся они в так называемых структурах HOPT, да, которые общее имя, это приводится как HIP OB3. Вот здесь у меня представлена структура HIP. Когда мы просто создаем таблицу, не создаем на ней никакого кластеризованного индекса, она будет представлять из себя кучу. Да? Просто набор связанных между собой таблиц, двусторонний список. Как только мы строим кластеризованный индекс, у нас получается уже некоторое бинарное дерево. Не бинарное, а сбалансированное, простите. Есть корневая страница. Есть страницы на остальных уровнях, они тоже связаны между собой в двухсторонние списки. И на листовом уровне, соответственно, если у нас кластеризованный индекс, у нас лежат данные. Если не кластеризованный индекс, у нас лежат ключи индекса плюс указатель на либо идентификатор строки, либо ключ кластеризованного индекса. Либо если мы указывали еще included поля, то сюда еще дополнительные какие-то поля включаются. Собственно, давайте посмотрим на различные операторы доступа к данным. Первый запрос, первый план я уже показывал, да, это сканирование таблицы. Да, table scan. Вы его увидите только если у вас на таблице нет кластеризованного индекса. Это у вас куча. Как только мы создаем индекс, то мы уже видим совсем другой оператор. Он называется clustered index scan. Да, сканирование кластеризованного индекса. Дальше тот же самый запрос, только с сортировкой. Да. Я потребовал от оператора вернуть данные в отсортированном виде. Но план запроса возвращается тот же самый, тоже сканирование кластеризованного индекса. Но есть маленькая особенность в операторах получения данных. Если мы посмотрим, вот здесь в свойствах справа, дело в том, что в кластеризованном индексе данные и так находятся в логически отсортированном порядке. Да? мы их можем запросить. А справа у нас указано, что в свойствах оператора стоит параметр order true. Да? Он принудительно обязывает SQL сервер вернуть данные в отсортированном виде. Таким образом, когда SQL сервер будет возвращать, у него не будет выбора, кроме как взять вот этот листовой уровень индекса и пройти по всей цепочке страниц, да? Выбирая данные, соответственно, в отсортированном порядке. Физически эти странички могут быть расположены на диске совершенно в разных местах. Если у нас большая фрагментация, это может быть неэффективно, да? Поэтому, например, в предыдущем запросе, да, когда я не принуждал возвращать данные в отсортированном порядке, то у меня стоит параметр ordered false. Нет требований вернуть данные в отсортированном порядке, соответственно, SQL сервер может выбрать другой способ выборки этих данных. Все страницы, которые содержатся в индексе, есть некоторая страница, YAM, она является картой того, как данные расположены на диске. И если у нас нет требования вернуть данные в отсортированном порядке, он может выбирать их более эффективно с диска, да? То есть считывать их более компактными порциями, которые расположены чуть ближе друг к другу, да? Но данные выльются к нам, скорее всего, не в отсортированном порядке. Это никак не увидеть действительно, как SQL сервер выбрал, как он действительно выбирает, но такая особенность есть. Clustered Index Seq. Да? Соответственно, я указываю некий параметр. И я вижу оператор поиска. Да? Оператор поиска работает немножко по-другому. Он встает в корневую страницу, спускается до конца, и дальше он выбирает либо одну строку, либо начинает некоторое прохождение по листовому уровню сканирования, да? И выбирает все строки, которые удовлетворяют условия. Вот здесь я указал очень интересное условие: адрес ID больше нуля. Это значит вообще выбрать все строки из таблицы. У меня нет значения адрес ID меньше нуля. Но тем не менее я вижу оператор seek. Да? Если вы видите, есть некоторое заблуждение о том, что сканирование в планах – это плохо, да? А поиски – это всегда хорошо. То есть поиски мы точечно выбираем что-то. Если мы посмотрим в описании оператора IndexSeq, то тут мы увидим, что description scanning, на самом деле он тоже выполняет некоторое сканирование. Только диапазон сканирования может быть маленьким. Соответственно, когда вы проверяете свои планы запроса, смотрите, что если вам действительно нужно выбрать все данные из таблицы, да, большую часть данных даже из таблицы, там, большую порцию, то если вы видите, что это все выбирается в течение нескольких сиков, да, постепенно, то это может быть плохо. Если делается сканирование в таком случае, то это действительно может быть эффективнее. Еще один интересный пример. Создадим некластеризованный индекс. По полю Credit Card Approval Call. Да, я включу поле Order Date. Дальше я выполню запрос, который, по идее, должен выполнить поиск по этому индексу. Я создал очень эффективный индекс. Как раз он должен подходить под этот запрос. Но я вижу оператор scan. Я должен получить одну строку, действительно. Но вдруг я вижу сканирование индекса. Вот здесь уже действительно стоит посмотреть, а что реально получается. В SQL Server 2012 мы сразу видим вот такой вот желтый треугольник на операторе Select. Да, уже какое-то предупреждение. В более ранних версиях SQL Server вы этого не увидите. Но тем не менее вы можете определить, что идет сканирование, да? Я ожидаю все-таки получить данные выборки путем прямого поиска. Если я посмотрю на свойства оператора, есть графа predicate, да? И там я вижу оператор convert implicit, да? Некоторое неявное преобразование. То есть это именно та причина, почему идет сканирование. То есть у меня индекс Credit Card Approval Code тип поля Varchar. Да? В запросе я принудительно указал nVarchar. Ну, допустим, я ошибся. Есть такое понятие, как Type Precedence в SQL Server. Какие-то типы при сравнении, да, если типы не совпадают, то второй тип приводится к первому. Да? И у типов есть некая шкала градации, какой тип более выиграет при сравнении, да? К какому типу приводить. Так вот, если мы сравниваем varchar и nvarchar, varchar всегда будет преобразовываться к nvarchar, потому что nvarchar в этой шкале градации выше. И я попадаю в такую ловушку. Посмотрев, почему вдруг, если у меня в этой таблице было бы очень много строк, этот запрос выполнялся бы очень долго, да? Я ожидал его выполнения очень быстро. Соответственно, я посмотрел план, я увидел, в чем причина, я разобрался. Я убираю, привожу в порядок свой запрос и вижу, что у меня получается индексик. Все хорошо. А некластеризованных индексов тоже могут быть сканирование и поиски, да? Все некластеризованные индексы – это отдельные структуры, вот эти пирамидки, сбалансированные деревья. То есть таблица будет одна главная, да, это либо куча, либо вот этот вот кластеризованный индекс. И, соответственно, по количеству некластеризованных индексов столько же еще структуру. Да? То есть, если я вдруг выбираю какой-то минимальный набор полей, для которых может быть эффективно считывание из именно некластеризованного индекса, будет выбираться он. Ну, и также будет, мы увидим оператор Clustered Index Seek. Иногда бывает эффективно провести поиск каких-то строк по вот этому некластеризованному индексу, в котором содержатся не все поля, ограниченное количество, да, и дальше просто за оставшимися данными сходить в другую структуру, то есть именно вот в ту кучу, да, либо в кластеризованный индекс, в который лежат уже все данные. В данном случае мы будем сталкиваться с операторами либо ReadLookup, если мы считываем из кучи, да, либо с KeyLookup. Чуть позже его покажу. Но здесь сразу же вступает еще один оператор, с которым мы сразу же знакомимся. Это оператор Nested Loops, оператор вложенных циклов. Что он делает? Он берет сверху от индексика для каждой строки, которую возвращает индексик, идет в кучу на database log и забирает оттуда необходимые данные. Какие данные можно посмотреть, соответственно, в свойствах? Да? Я иду, забираю вот в output list поля postTime, tSQL, да, и ищу их по вот некоторому букмарку. Да? Для KeyLookup то же самое. Если вы встречаете в планах запросов KeyLookup и BookmarkLookup, это не может тоже сразу же однозначно означать проблемы, но может быть некоторым тревожным звонком. Дело в том, что если вы действительно выбираете какие-то небольшое количество строк, да, эффективно по индексу, а дальше добираете из кластеризованного индекса или из кучи, это нормально. Но если вы для большого количества строк идет выполнение таким образом, то это серьезно может замедлить ваш запрос. Поэтому если вы вдруг видите KeyLookup, BookmarkLookup, обращайте на это внимание и смотрите, действительно ли они там нужны. А есть люди, у кого в базе только одна таблица? У кого? Отлично. Даже если бы у вас была только одна таблица, да, нужно мыслить не в таблицах, опять же, а в HOPT-структурах. HIP UB3. У нас несколько таблиц. Нам надо их соединять. Для этого у нас есть три способа соединения. Nested loops, hash join и merge join – это наши операторы, которые позволяют нам соединять данные между таблицами. С первым из них мы уже познакомились, да, оператор выложенных циклов, не очень эффективный, который фактически представляет из себя действительно два выложенных цикла. Есть два других – merge join и hash join. Но они работают немножко по-другому. Ниже я перечислил логические действия, которые могут выполнять каждый оператор. Да? Merge join требует очень эффективный оператор для соединения больших объемов данных, но он требует отсортированных потоков. То есть нам нужно вот наши индексы, да, с которых данные отсортированы, для того, чтобы эффективно соединять их через merge join, нам нужно, чтобы эти две структуры были отсортированы по одному ключу, по которому мы действительно идем в соединение. Hash join. На самом деле, мой любимый, пожалуй, оператор соединения, но он не такой простой на вид. Он требует... про merge join. Да? Если в nested loops мы верхний поток данных считываем один раз, да, то нижний поток данных мы будем обращаться к нему столько раз, сколько строк у нас вернул верхний поток данных, да, неэффективно. Merge join, если вдруг нам нужно считать оба потока данных практически полностью, может быть очень эффективным, потому что он каждый поток считывает только один раз. Hash join также считывает один раз. Он уже не требует отсортированных потоков данных, что как бы сразу выводит его в позицию таких вроде бы лидеров, но он имеет некоторые особенности и может привести к некоторым проблемам с производительностью. Давайте посмотрим на это. Ну, оператор Nested Loops я уже показал, поэтому мы не будем на нем еще раз останавливаться, мы перейдем сразу к оператору Merge Join. Вот у меня есть два потока данных. Они отсортированы по ключу соединения, по полю Sales Order ID. Действительно, мы видим, считываются один раз. Дальше еще встречаются некоторые операторы compute-scalar. Это некоторые вычисления. Compute-scalar вообще оператор, когда нам требуется вычислить какое-то поле, да, он начинает встречаться. Если мы вдруг будем указывать какое-то выражение в select или еще где-то, да. Но здесь он встречается потому, что на этих таблицах есть так называемый computed columns. Да, вычисляемые столбцы, не persistent, их надо вычислить, поэтому появляется оператор compute-scalar, который считывает весь поток и для каждой строки вычисляет эти поля. Дальше оператор merge join очень эффективно все это соединяет и выдает. Если вдруг какой-то из потоков не отсортирован по ключу соединения, да, то мы можем встретить оператор сортировки. SQL Server может посчитать, что оператором merge join в данном случае будет соединять более выгодно, но при этом, даже несмотря на то, что один из потоков нужно отсортировать, оператор сортировки тоже очень тяжелый, но тем не менее. Здесь я использовал подсказку в запросе, я принудительно выставил этот план просто для демонстрации. Да? SQL Server так не посчитает на самом деле в соединении. Но оператор сортировки, как мы видим, он может быть очень дорогим, да, на самом деле. Чуть позже я еще покажу, какие с ним тоже могут быть тонкости. Есть вот операторы compute-scalar. Они могут сразу вводить в некоторые заблуждения, потому что у них обычно стоимость указана около нуля, реже там 1 или несколько процентов. Да? Обычно они считаются оптимизатором очень дешевыми. И это может тоже ввести нас в заблуждение. Потому что мы можем посчитать, что они не могут быть проблемой, да? Но здесь я приведу, я сейчас включил всего лишь команду о том, чтобы считал время выполнения запросов, и сделаю две выборки. Одна выборка будет полная со всеми столбцами, с вычисляемыми, да, вторая будет без вычисляемых столбцов. То есть там в плане запроса, как мы увидим, план такой, да, будет, он без компьютер-скаляров. Если мы посмотрим на статистику выполнения запросов, то мы видим, что первый выполнился за 125 миллисекунд процессорного времени, а второй за 31, в 4 раза быстрее. Всего лишь из-за того, что мы убрали несколько компьютер-скаляров из плана запроса, мы отказались от этих столбцов, мы можем сократить нагрузку на процессор, ну, в данном случае 4 раза. На самом деле, когда я проводил тест, у меня получались самые разные показатели, там от действительно там не очень большой разницы там, в 2 раза до там, 7-8. Но это просто как показатель, что с компьютер-скаляром может тоже крыться проблема, но ее не увидеть, потому что оценка его всегда очень низкая. Еще одна особенность с оператором Merge Join. У него есть свойства, наверное, я попробую рассказать так. Два потока отсортированных, да, он берет строку из одного потока, потом из второго, да, сравнивает. Если сравнение, если по ключу они соединения прошли, он дальше выдает. Если нет, он берет следующую, да. Все хорошо, если у нас потоки данных уникальны. Минимум один поток уникальный, да. Если потоки не уникальны, тогда может получиться ситуация, что я сделал сравнение, да, вроде бы как отдал, но потом я получаю такую же строку, и мне надо отмотать назад, да, соответственно, весь этот поток данных, и еще раз пройтись по нему, потому что в нем действительно есть все вот эти строки соединения. И когда мы делаем оператор Merge Join, мы можем видеть на самом операторе вот это свойство many to many. Если оно false, значит все хорошо, значит не будет вот этих вот перемоток потоков. Если оно будет стоять в true, то, соответственно, могут возникнуть проблемы. Я попробую продемонстрировать. Создам 4 таблицы, а в двух из них будут, в первых двух будут уникальные значения, да, но не будет уникальных индексов. Во вторых двух таблицах также не будет уникальных индексов, но значения уже будут одинаковые. Самый такой пороговый критичный случай. Попробуем. Что-то, наверное, навставлял. Также включим опцию отображать нагрузку на дисковую подсистему. И я получу уже актуальный план выполнения. Мы видим, ну, в данном случае я сбил тест, я сейчас расскажу, там получились одинаковые значения. Появляется так называемый work table. Если вы видите, если вы включаете статистику дисковой нагрузки и видите work table, это означает, что ваш запрос создает некоторую вспомогательную структуру в базе TMDB и использует ее. В данном случае, так как значения не уникальны, он действительно создает временные структуры, в которые кладет вот эти вот значения потока данных, и потом просто к ним снова обращается, чтобы не делать вот эту вот перемотку по самому индексу. Оператор HashJoin. Ну, здесь все просто. В принципе, он практически с виду ничем не отличается от MergeJoin, да, то же самое. Но с HashJoin есть некоторые особенности. Вот с операторами я выделил два оператора. Сортировка и HashJoin. Два оператора, которые потенциально несут к себе проблему. Эти операторы относятся к группе так называемых блокирующих операторов. Как мы видели, когда мы запрашиваем строку, да, следующий оператор идет за ней дальше, потом возвращает построчно. Если мы доходим до операторов sort или hash-join, то дальше идет некая блокировка. А при выполнении, дальше вот дошли мы до hash-join. Дальше при выполнении плана, вот пока не выполнится вся та часть за хэш-джойном, он не начнет возвращать строки назад. Он блокирует поток. Если вы вдруг обращали внимание, если вы делаете запросы, иногда вам данные начинают возвращаться вот так вот постепенно, да, долго-долго. А иногда вдруг вот запрос висит, а потом разом выплевывают все данные. Такой некоторый показатель к тому, что используются блокирующие операторы. И эти операторы требуют для себя некоторой памяти для выполнения. Оператор сортировки просит порядка 200% памяти оперативной для того потока данных, который к нему поступает, для того, чтобы выполнить сортировку в памяти. Он забирает этот запрос, он при выполнении запроса, запрашивается эта память у SQL сервера, он ее выдает. Дальше идет сортировка в памяти. Если мы вдруг ошибаемся, если вдруг на основании статистики делается неправильная оценка того потока данных, который придет, то дополнительная память для сортировки уже не выдастся, да, ему придется работать с той, и он уйдет просто в TempDB. Будет выполняться сортировка в TempDB в разы медленнее. Для HashJoin также идет похожая структура. Ситуация. Для него в памяти строится некая структура из бакетов для того, чтобы выполнить соединение. Я сейчас всего лишь покажу два примера. Каждый запрос у меня обрамлен еще двумя запросами, которые показывают статистику файлов TempDB. В TempDB у меня здесь один файл только. Первый запрос нормальный. Вот в середине его план, да, некоторый индекс scan, топ, сорт, выдача результатов. И, соответственно, статистика по TempDB. Она одинаковая до выполнения запроса и после. Дальше я с помощью специальных подсказок, только чтобы показать, продемонстрировать, даю команду оптимизатору, обманываю оптимизатор, да, таким образом, что он ожидает, что данных придет очень мало, соответственно, запрашивает очень маленький объем памяти. Запрос все равно выполняется, но мы уже видим, что статистика по TempDB начинает очень кардинально различаться, да, то есть увеличивается количество логических чинений с 69 до 78, да. Количество записей тоже с 25 до 33 возросло. Каждая запись, каждое чтение – это некоторое дополнительное время для выполнения вашего запроса, дополнительная нагрузка на TempDB. Если мы посмотрим в план, да, то мы увидим, что там уже сортировка с восклицательным значком и warning, что оператор использует TempDB, чтобы использовал TempDB, чтобы выполнить сортировку. А данный warning появляется тоже только в SQL Server 2012. До этого момента вы не можете это увидеть в планах. Единственное, как вы можете это отловить, используя только, например, профайлер. Да, есть такие события, как hash warning, sort warning. Если вы их отслеживаете, вы можете получить определенные свойства. Ну, с хэш джойном то же самое, я не показываю. И сразу посмотрим еще на первый оператор. Если мы сейчас отобразим его свойства, да, то практически мы не увидим ничего полезного. Там буквально всего 4 свойства, да, это размер плана, его приблизительная стоимость, приблизительное количество строк. Казалось бы, бесполезный оператор, просто показывает, что мы выполняем операцию select. На самом деле, все самое интересное, что он показывает, кроется в его свойствах. Пример. Да? Тот же самый memory grant. То есть вот мы видели то, что те операторы блокирующие запрашивают память. Здесь мы можем увидеть, сколько примерно памяти он хочет. Здесь я вижу, что у меня запрашивает минимум 1024 килобайта. В идеале 30 мегабайт. Да? Дальше еще интересные особенности в первом плане, которые можно показать. Как я уже говорил, когда логическое дерево передается оптимизатору, да, он начинает искать возможный план выполнения, да, его, начинает перебирать все возможные, максимально возможные варианты. По времени он, естественно, ограничен, да, некой эвристикой. Потому что перебрать все доступные планы зачастую будет гораздо дольше, чем просто взять первый попавшийся и выполнить. Да? То есть это тонкий момент. И в первом операторе мы можем увидеть некоторые свойства. Вот здесь мы видим reason for early termination. То есть оптимизатор не прошел весь полный путь. Он закончил его со свойством good enough plan. То есть на какой-то стадии. Он проходит через 3 стадии оптимизации полной. На каждой стадии у него есть временной порог по стоимости, да, порог. То есть, если запрос на этой стадии получается меньше, чем этот порог, он выдает просто этот план и говорит, что он хороший. Good enough. В принципе, это нормально. Гораздо интереснее другая ситуация. Когда мы видим reason for early termination timeout, это значит, что план, что оптимизатор пытался перебрать все планы, но по его эвристическим правилам временной интервал, который ему выделился, уже стал переваливать за доступные какие-то параметры, и он просто выдал тот план лучший, который он на текущий момент уже подобрал. Да? Если вы видите тайм-аут здесь, то это потенциально показывает, что данный план нестабилен. Сейчас он может быть одним, а другой запуск он может скомпилироваться другим, да, потому что не хватает просто времени. Что делать с этим? Можно... Ну, здесь на самом деле вы видели там огромный большой план с большим количеством таблиц, да. Вообще, такие планы редкость, да, но можно попробовать использовать подсказки, как самый такой оптимальный вариант. Либо можно попробовать, если у вас действительно есть такие запросы, и у вас есть проблемы с этими запросами, что планы нестабильны, вы можете просто попробовать сгенерировать какой-то план, который у вас удовлетворяет этому запросу, и через подсказку use plan или через план guide просто прибить этот план к этому запросу, и оптимизатор будет использовать его. Варианты есть. Предупреждение. Мы уже видели несколько предупреждений в планах запросов. Любое предупреждение, которое вы видите в плане запроса, потенциально указывает на проблему. Это может не быть явной проблемой, но это звонок для вас, для того, чтобы посмотреть, что это за предупреждение, и понять, является ли оно проблемой. Да? Я покажу еще буквально пару запросов. Мы уже видели несколько самых таких интересных. Например, еще один. Тут даже красный такой кружок, не желтый восклицательный знак. Мы видим warning no join predicate. То есть я просто соединяю таблицы без предиката, то есть у меня получается декартовое произведение. То есть мне, вот если мы посмотрим на потоки данных, да, то у меня входит два таких небольших потока, а порождается один такой огромный. Да, то есть он, два потока перемножаются. Соответственно, я мог просто забыть указать предикат соединения, либо если я намеренно это сделал, то действительно, ну, все хорошо, да. Но если вы увидите, потенциально может быть какая-то проблема. И также, если вы в планах видите, что у вас не обязательно может быть какое-то предупреждение, если у вас в какой-то оператор входит два небольших потока, да, выходит один огромный, то здесь потенциально нужно посмотреть и поразобраться, действительно ли это нормально, действительно ли это ожидаемое поведение. Потому что это, чем больше данных, соответственно, тем дольше будет время выполнения. Один из предыдущих запросов. Мы видели, что он на операторе Select, да, там идет преобразование типов данных в операторах Compute Scalar при вычислении толпцов. Он просто нам показывает, что некоторый cardinality estimate, да, то какое количество строк может вернуться, он может потенциально как-то ошибиться в нем, да. Но здесь оно не играет никакой роли. Также это просто как пример предупреждения, на которое там можно пропустить. Интересное предупреждение – это unmatched index. Если вы используете фильтрованные индексы, да, я создал небольшую табличку, где у меня идентификатор клиента, тип клиента, ну пусть единичка будет обычный, VIP, двойка, да, и email клиента. И я создам некластеризованный индекс по типу клиентов 2, да, по VIP клиента, потому что у меня по ним чаще всего идут запросы, и я хочу оптимизировать эти запросы. Соответственно, если я вдруг делаю выборку, да, у меня идет поиск по этому индексу, все хорошо. Но если вдруг у меня получается параметризованный запрос, где клиент type передается через параметр, то я получаю некое предупреждение unmatched index. И у меня уже идет не поиск по индексу, а сканирование по кластеризованному индексу уже неэффективное. Дело в том, что здесь в этот параметр SQL сервер не знает, как не может построить, использовать тот индекс, потому что в этот параметр может также с таким же успехом передаться значение 1. То есть он этот индекс не всегда может использовать. Но план запроса ему нужно построить такой, который будет использоваться при любом значении параметра. Соответственно, он его строит на сканировании индекса, но выводит предупреждение, что есть классный, хороший индекс, но я не могу его использовать. Ну, вот здесь, в данном случае, создать, например, нефильтрованный индекс, убрать фильтр. Да? Либо если вы, если вы выборку делаете по VIP-клиентам, да, только, то для VIP-клиентов как-то можно написать вообще отдельные запросы, отдельные хранимки, да, и использовать их. Прибить индекс. With индекс, да, имеете в виду? Uh, Знаете, так, сейчас надо подумать. Хорошая, давайте попробуем. Мне интересно. Вот сюда? Ну так. Нет, не пройдет. Но на самом деле я пробовал тут прибивать по-разному, у меня не получилось. То есть план генерировался все равно на сканирование. Да, возможно. Будем немножко ускоряться. Сократ говорил, что если я ничего не знаю, то я знаю больше, чем тот, кто даже этого не знает. Да? Для планов запросов такое не работает. Если вы видите, смотрите на план запроса, если вы не понимаете какое-то определенное его место, вы не можете со стопроцентной вероятностью сказать, есть там проблема или нет. Правильно. Поэтому, если вы анализируете план запроса, нужно проанализировать его полностью, разобраться во всем. У меня есть небольшой пример, но я предлагаю его сейчас немножко дойти до конца, если что, вернуться. Да? Там такой. Также я привожу некий пример запроса, который позволяет вам из статистики по выполнению вытянуть 10 самых наиболее нагруженных по цепу запросов, среднее время их выполнения и, соответственно, ссылка на план выполнения. Можете его использовать, потом презентацию можно будет скачать, его отсюда взять. Да? Соответственно, его можно будет подправить, выбирать запросы не по ЦПУ, по ИО и так далее. Техника чтения больших планов запросов. Если мы читаем огромный-огромный план запросов, то нужно попытаться его разбивать на маленькие отдельные куски, анализировать постепенно. Да? В SSMS имеется внизу такая удобная кнопка для более удобной навигации. Сейчас я ее покажу. Либо, если у вас действительно какая-то сложная логика, можно использовать XQuery и XPath. То есть план, XML-план – это не более чем просто XML, если вы можете сделать к нему фактически запрос, да, и проанализировать его структуру, если вам действительно это интересно. Вот, например, наш предыдущий большой план запроса. Как я говорю, в правом нижнем углу есть кнопочка «плюс», да, и я могу начать с помощью нее производить навигацию, да, по всему дереву. Я вижу его маленькую такую карту. И пытаться, например, проанализировать сначала какой-то один небольшой кусок, да, вот этот, например, потому что ну, сначала начать отсюда, да, потом постепенно двигаться по дереву, и потом, после того, как мы проанализируем правую часть, да, вернуться изначально к левой, да, и постепенно присоединять все. Для более сложных ситуаций по анализу можно использовать какие-то сторонние утилиты. Одна из очень интересных утилит – это SQL Central Plan Explorer. Бесплатно, скачать можете по указанной ссылке. Она действительно позволяет большие какие-то сложные планы анализировать более эффективно, потому что она выводит и статистику по его нагрузке, и по ЦПУ. И даже если у вас есть два запроса, можно одновременно два запроса включить, можно легко проверить какой-то некий сравнительный анализ по ним сделать. Также у нее есть замечательная кнопка Anonymize. Если вы вдруг хотите отправить запрос другу на анализ, показать, чтобы посоветоваться его, но не хотите ему показывать структуру и наименование ваших таблиц, индексов и тому подобное, вы нажимаете эту кнопку, и у вас все названия таблиц заменяются на Table 1, Table 2, Table 3, и, соответственно, столбцы Column 1, Column 2, Column 3. Очень удобно. Ну и давайте немножко подводить итоги. Куда смотреть? Да? Первый оператор. Надо смотреть на optimization level, да? На compile time, на сколько план занимает в кэше, reason for early termination. На стоимость операторов можно смотреть, да, ну, нужно смотреть, обращать внимание, но не верьте ей, потому что она всего лишь какая-то оценочная, и даже в актуальном плане она тоже всего лишь оценочная. Bookmark Keylookup. Если они, как я уже говорил, если их мало, они на небольшом количестве строк только, то это не проблема. Если много, то можно попробовать создать покрывающий индекс, например. Предупреждение. Ну, естественно, каждое предупреждение нужно проверить, что это за предупреждение, и по возможности, если это действительно проблема, избавиться. Соединение между операторами, потоки данных. Соответственно, чем толще соединение, тем больше поток данных. Да? Чем больше поток данных, тем, соответственно, это может быть какой-то проблемой в производительности. Да? Как я уже говорил, если вдруг у нас есть оператор, в который входит два небольших потока, получается один большой, вот надо смотреть в первую очередь в этот момент. Порядок соединения таблиц. Также надо смотреть, в каком порядке таблицы соединяются, потому что гораздо эффективнее сначала взять самую маленькую таблицу, да, потом присоединить к ней чуть-чуть побольше, да, соответственно, чтобы как-то отфильтровать, чтобы получился уже результирующий результат соединения, получился снова каким-то небольшим. Да. Если мы берем сразу большую, к ней начинаем подцеплять маленькие, то мы делаем это неэффективно. И это может быть проблемой. То есть, если вы вдруг смотрите и видите, что у вас в таблице соединяются в каком-то неправильном порядке, то нужно с этим бороться, например, с помощью подсказок force order, но зачастую это связано с тем, что у вас может быть устаревшая статистика на таблице, когда оптимизатор предполагает, что пройдет другой поток данных, а в реальности другой. Попробуйте обновить сначала статистику, это зачастую может уже помочь. Сканирование, как мы уже говорили, сканирование не означает, что есть проблема. Точно так же, как поиск не означает, что все хорошо. Если у нас через оператор nested loops идет куча-куча всяких поисков или букмарков, это может быть проблемой. С другой стороны, если мы действительно выбираем большой поток данных, то это может и не быть проблемой. Ну и, соответственно, все, что вы не знаете, надо с этим разбираться. У меня остается еще 3 минуты. Я предлагаю вернуться вот к тому большому плану выполнения, да, попробовать его проанализировать и перейти к вопросам. Я буду использовать две таблицы. Contact emails и emails, да. В первый я просто включу какой-то набор email адресов, вторую только ограниченный. И буду фильтровать. Первый запрос – выбрать все контакты, да, у которых адрес email, вот в моей небольшой таблице, да, в которой я отобрал. С виду все хорошо. Два сканирования, потому что на таблицах нет никаких индексов, два сканирования через хэш-джойн, все хорошо, да? Write semi-join, да? Вот в операторах соединения мы видим, что хэш-матч – это как будет идти соединение, write semi-join – это логический оператор соединения. Что это означает? Это означает, что write – взять данные, это полусоединение так называемое, взять данные из нижнего потока, все, write, значит, ниже, если бы был left, semi-join, значит, из верхнего. То есть берем все из нижнего, из contact email, которые есть в верхнем, соответственно. Если бы был anti-semi-join, да, то было бы, которого бы не было, да, в этих. То есть, ну, давайте тогда запрос, который выбрать все email-адреса из contact emails, которых нет. В первой таблице и all. Запрос гораздо сложнее, да. И вот здесь я перестаю понимать, что действительно происходит, да. И, ну, потенциально есть какая-то проблема. Смотрим, да. Вроде бы как write anti-semi-join. Взять все данные отсюда, да, которых нет в таблице emails. Ну, здесь, по сути дела, должна быть вообще таблица contact emails. Да, просто взять все из contact emails, которых нет в emails. Да, все хорошо, но вдруг, а почему так? Давайте смотреть. Смотрим. Сначала идет сканирование таблицы contact emails. Да? Потом идет left anti-semi-join. Left anti-semi-join означает взять все из contact emails, которых нет в emails. Но у оператора nested loops есть предикат. Он проверяет на email адрес на null. Да? Кто-то уже понял, что происходит? На самом деле происходит проверка на null, да, этих двух потоков. Если мы сравниваем null с числом, что получается? Неизвестность, не null. Мы не знаем результата, мы не можем выполнить сравнение. Поэтому если вдруг в emails затесался какой-то null, да, то, по идее, мы не сможем сказать, да, и проверить условия для contact emails. Мы вернем все, да, фактически. И обратная ситуация, да. Поэтому, если вдруг, ну, я знаю, что null'ов у меня нет, да, я произвожу alter table, завершился, возвращаюсь к плану. И теперь он становится красивым. Да? Это показатель того, что если вы знаете вдруг что-то о ваших данных, если там нет налов, если там какие-то ограничения, да, на число, подскажите, это оптимизатор будет строить более оптимальные планы, потому что он знает, что там нет налов, ему не нужно делать проверку на налы, например. Коллеги, у меня все. Я готов ответить на вопросы. На самом деле у меня еще для бонуса есть несколько планов выполнения. Да, если кому-то интересно, можем уйти в кулуары и вот этот большой план запроса прооптимизировать, просмотреть как-то более детально, более подробно, если вдруг кому-то это было непонятно. Но сейчас задавайте вопросы, я с удовольствием готов ответить. Стандартный набор рецептов. Но, как говорится, если бы он был, да, его бы уже давно опубликовали. Один и тот же, как бы, план, да, в зависимости от того, сколько строк в таблице, да, он может быть либо эффективным, либо нет. Да, поэтому у этого уравнения слишком много переменных, нужно зачастую смотреть действительно по ситуации. Я показал просто какие-то техники, на что в первую очередь стоит обращать внимание, чтобы... Как физически работает хэш-мэч? Был недавно SQL Rally в Москве. Я рассказывал про хэш-мэч час. Про сорт и хэш-мэч, про выделение памяти, про ошибки, про ресурс-гавернер, как этим всем рулить. Вкратце, в двух словах.
А вы не запомнили код? Надо код написать. Мне надо обязательно.
примерно так. Входящий поток данных, к нему применяется некая хэш-функция. Хэш-функция скрыта в оптимизаторе. Хэш-функция что делает? Берет каждое значение, для него генерирует какой-то ключ. Соответственно, список этих ключей формирует некий набор бакетов. Да? И каждая хэш-бакет, да? И каждая строка, да? Ну, каждое значение из этой, которое фактически у меня несколько значений, может проецироваться в один ключ. Да? Каждое вот это значение помещается в свой бакет. Да? Вот он примерно представляет из себя вот такой вот набор списков. Второй поток, к нему применяется та же самая функция, да? Для каждой строки вычисляется вот этот хэш-значение, идется в этот хэш-бакет, в списке уже ищется то, куда его нужно присоединить, и результат выплевывается наружу. Ограничения на хэш-джойн по данным. Вы знаете, у меня я не сталкивался ни с какими ограничениями, тем более оператор хэш, он в принципе выполняет любую логическую операцию соединения. Размер кэша под вот эту структуру? Он делается на оценке входящего потока. Да? То, какой вот этот поток по статистике, по другим причинам, да, по каким-то, вычисляется приблизительный размер вот этого потока и делается оценка по памяти. Он запрашивает, он вычислил вот эту память, он ее запрашивает. Соответственно, при выполнении запроса эта память выделяется. Да? Если мы вдруг ошиблись, статистика вдруг ошиблась, да, то, соответственно, мы можем прийти к результату, когда у нас этой памяти может не хватать. Тогда частично соединение там пройдет в память, частично результаты упадут в TMDB, потом они заново из TMDB прочитаются, снова перестроятся эти структуры, снова пройдет соединение, снова будут возвращаться результаты. Да, если вдруг мы опять ошиблись, ситуация опять повторится, часть данных опять свалится в TMDB. А если слишком много таких, то в конце концов при выполнении запроса там может просто другой метод соединения пройти. То есть ситуация, когда вот зацикливание идет и сброс на TMDB, называется hash bailout. Еще вопросы? Коллеги, если вопросов нет, мои контактные данные, если вдруг появятся позже, в принципе, меня можно найти в кулуарах. Также завтра я буду в гостевом доме Microsoft с 9:30 до 9:40. Сессия вопросов и ответов. Если что, подходите, но я, в принципе, где-то буду вот около этой зоны. Спасибо.